Так, и вот здесь начинают говориться приоритеты. То есть Господь начинает его Арджуне рассказывать, кто он такой, почему он так поступает. Он говорит, первое, ты глуп, а второе, ты вечен. Он Арджуне говорит, ты вечен, а первое, ты глупый. Как он это говорит? То есть смотрите, как он отреагировал. Тот ему жаловался, жаловался, надеялся, что сейчас Господь что-то сделает, а он его взял и отчитал. Верховный Господь сказал, произнося ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Ну и в комментарии написано, что принципы религии важнее политических соображений или интересов общества. Однако знание о материи, душе и Всевышнем выше даже религиозных заповедей. Вот что мы путаем религиозные заповеди и знание о Боге, это разные вещи. Религиозные заповеди это как вот тут жить, как вот тут вот жить и чтобы голова не кружилась. Живи себе сколько хочешь, и Господь тебя не тронет, и сатана к тебе не приблизится, если ты будешь жить по заповедям. Но если ты хочешь к Богу, это совсем другое дело. Религиозные заповеди, само выполнение религиозных заповедей тебе не поможет в этом смысле. Для этого ты должен просто захотеть и начать. Вера. Вера появится. Вера может быть раскрыта в законе. В законе. Я верю в это, в это, в это. Люди молодые, которые не знают законов, у них такие чудеса случаются, просто они думают, ну, наверное, так может быть. Вера уже есть. Но по мере того, как человек знакомится с большими и большими законами, а вот это вот так объясняется, это так объясняется, и верить-то больше не в чего. Он просто выучил законы и ходит. У него веры нету. Я помню, какая вера была у верующего, который только зашел, и у него вера. И у него такая вера, у него что-то случается. И потом он побыл в церкви там год, два, три, и все чудеса позаканчивались. Он просто теперь знает, почему и как. А вот пока не знал, была вера просто в Бога. Пока не знал законов, у него что-то получалось. По себе я знаю. Я просто иногда закон мешает верить. Мешает верить. Когда я устроился в путевое хозяйство, и там как было, и ну еще не знал, вот там был такой разгоночный прибор, который ставится на две рельсы, которые ну, сболчены. Вот так вот. Разгоночный. Это два домкрата. Их качаешь, они разрывают рельсы. И там был. И у меня был неисправный этот прибор, и там было клей болтовое соединение, что все равно, что сварка. Его разорвать нельзя, и все это знают, но я не знал. И мне было очень, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, бах, разорвало. Я туда ставил изоляцию, потом пришел этот мастер, говорит, а что ты как-то, я говорю, да вот, он говорит, я тебе больше вообще ни в чем не буду верить. Ты потерял у меня последнее доверие, ты врун, так не может быть. Так это не бывает теоретически, понимаете, вера. Я помню, когда вот мы были, вот в стройотряде работал, или мы были школьниками, там, второклашками, один что-то покажет и говорит, это все. Это... И у нас в классе все ели лезвие, знаете, лезвие, которое бритвенное. Клали на язык, хрум-хрум-хрум, ни крови, ничего не было. Один показал, все поверили, все ели. Чернила пили все, никому ничего не было, да. Вот. А если бы рассказать, что вот это может там это поцарапать, вот пожалуйста, вера. Вера, она работает у всех. Это независимо от возраста и образования. Есть у всех. Но излишнее образование может помешать. А в Египте был такой храм Мемфиса, туда приходили учиться и там смотрели, насколько у человека жар сердца. Знаете, что такое жар сердца? Это импульс изнутри, и у человека уже пошел. Не знает почему, да? У него связь это есть. И знания давали только у людей, у которых сильный жар сердца. Потому что знания гасят сердце, написано. И они только на пользу тем, у которых вот такие жаростойкие. А так просто можно ликвидировать голос Бога и все. Масса, масса историй. Один товарищ, человек поднял в горячке вертолет, представьте, не машину, вертолет. Вертолет тяжелее, чем машина. Одной рукой. Потому что под этот вертолет попал его товарищ. Там даже заснято. То есть это факт, который вот зарегистрированный. Поднял, вытащил. Он там как лыжей наступил ему на что-то. Он так и поднял. Не такой, не выдающийся спортсмен никакой. Представляете? А почему он поднял, как вы думаете? Ему Бог помог, да. Приказ был, давай. И он забыл, что он не может его поднять. Не он поднял, Бог поднял. С помощью его тела. И ни связки, ничего не порвались. Так вот, понимаете? Не сам человек это делает.
А ты его травмировал, а что?
Ну, травмировал, конечно. Под вертолет попасть. Травмировало, да. Ага. Итак, знание о Всевышнем выше даже религии. А что такое знание о Всевышнем, скажите мне?
Вера.
Он все может. И делать надо то, что он тебе говорит. А не сравнивать со Священным Писанием. О, Господь, ты тут не прав. Понимаете? А ему все равно, он говорит, мне надо, я тебе помогу. Причем тут это... Это Священное Писание для тебя, для твоего жалкого тельца, который скоро закопают. Это его ресурс, а это мой ресурс. И он к религии не имеет отношения. Вот это знание о Всевышнем. Знание о душе, о Всевышнем выше религиозных заповедей. Вот на чем мы ловимся. И вот он говорит эти знания, значит, он первый обвиняет, говорит, ты глупый, потому что, произнося ученые речи, самое главное, не понимаешь. И ты вечный. И он говорит, не было такого времени, когда бы не существовал я, все цари, и в будущем никто из нас не перестает существовать. То есть переживать не за что, не за что. Ну, убьешь ты их, ну, сменят они эти тела. Всего-то делов. Вот. То есть, бренное жалеешь, это везде есть, это, как это написано, что толку, если ты, я не помню, как это в христианской традиции, ну, бренное пожалеешь, а душе вечной там повредишь. Помните, да, есть такое выражение? И он говорит, есть приоритет. Есть приоритет. Потому что если военная ситуация, ты уже ее не исправишь. Но ты должен поступать под моим руководством, тогда может и тело спасется. Но если ты не без этого, тогда я исправлю ситуацию вот таким образом. Таким образом. Он начинает разделять то, что бренное, то, что... вот. И он тут говорит, смотрите... 16 текст. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего, написано, материального тела, то есть его он не считает за существующее, и о неизменности вечной души. Они сделали вывод, тщательно изучив природу того и другого. То есть он говорит, что, не буду комментарий, душа бесконечно мала, и поэтому с ней ничего нельзя сделать. Бесконечно мала. Вот точку. Вы можете разрубить точку? Вы промахнетесь или слева, или справа, там, каким бы там мечом, там, и там написано, вот точка, вот душа как точка. И написано, тут написано, что это, душа это чудо, что она может быть в теле огромного животного и в теле маленького карлика, и одна та же самая, и что вот это чудо. И с ней ничего нельзя сделать, потому что она бесконечно мала, а Господь называется сверхдушой еще по-другому, сверхдушой. А с Господом ничего нельзя сделать, потому что Он бесконечно большой. Мы вот в Нем находимся, и Он в каждом. Вот эти, вот об чем надо знать. И поскольку там бесконечно, и там и аспект времени идет, и поэтому там возможно все. И когда назревает война, в этот момент надо думать о вечном. И это рентабельно. Ну, в том смысле, что ты можешь тогда и временное сохранить. И дальше Господь пишет, тогда ты все сохраню, если ты поймешь главное. Потому что все это делается, чтобы мое вот сознание было правильное. Что такое правильное? Правильное сознание, это которое может с Богом общаться. Неправильное, которое не может общаться. И вот эта война происходит, очищение вот этой скверны, которая ну, уже слишком загораживает и не дает ничего говорить. Диалог прекращается. Вот для чего война. А не потому, что кто-то кому-то на мозоли наступил, потому что передел территории, потому что там нефти много у нас нет. Не поэтому. Вот. Главное, помни о вечном. И в войнах вот это, если человек помнит о вечном, тогда он будет смелый, и пули его будут бояться, и тогда все будет хорошо. И даже если он погибает, там написано, он минимально только в рай пойдет. Это только минимум. А максимум там. Никто не может уничтожить. Вот я сейчас не со своих слов говорю, а вот почитаю. Никто не сможет уничтожить бессмертную душу. А душа это есть я. Вот. Материальное тело вечного, неуничтожимого, неизмеримого живого существа обречено на смерть. Материальное тело, поэтому сражайся. Вот. И мы знаем примеры, люди, которые не понимают вот этой простой вещи, они боятся, они как это называют, они себе бронь делают во время войны, они себе там хотят жизнь продлить, там стволовые клетки, и все наше там правительство одно время с ума сходило с этими, еще со времен Брежнева, там эти. Помогло, не поумирали, как все, да. Есть в Пуранах там Хиранья-Кашипу был такой великий демон, бессмертие себе не получилось. Равана был такой, не получилось. И они такие, а это тоже были мировые войны, но гораздо дальше. Еще до пролая, до потопа, так вот описывается, не получилось. Вот. Но материальные, как их назвать? Свидетельства есть, что были такие, какие материальные. Например, вот этот вот Равана, вот эта война была. Войско Рамы, Господа Рама, переходило через мост. И этот мост был просто накидан на камни, они плавали. Сейчас в Индии есть в некоторых храмах камни, которые вот что-то весят. Бросаешь в воду, они плавают. Вот так вот, съемки есть об этом. И вот этот мост был понтонный, ну как левитация, как. И по этому понтонному мосту просто глыбы там накидали, говорили слово Рама, и они плавали. И вот сейчас там до сих пор самое ускорение свободного падения тела, знаете, вот это G, минимальное. То есть там вещи падают, они... Ну, примерно так, но если точно замерить, они немножко медленнее падают. Вот это мост, рама до сих пор он существует. Его видно, как китайскую стену видно. Он под водой, но он видно. Со спутника видно. Он, правда, сейчас разрушен в трех местах. Там было землетрясение. Вот. Ну, по нему можно буквально так по горло, высокий человек может пройти пешком. От Индии, от Индостана до Шри-Ланки. Ну, некоторые там три места надо переплывать, придется, разрушили. Вот о чем, да, что все равно обречено на смерть. И кем оно обречено? Если получилась эта война, если получился конфликт, там планеты встали, говорят, астрологи, все. Не, Господь уже это время назначил. От тебя зависит, что в результате этого конфликта будет и продолжение твое дальше, как оно будет. То есть эта война уже предрешена. Господь организует войну в самом крайнем случае. На вот этой примере, вот Бхагавад-гита, он до последнего уговаривал, может быть, не будем воевать, но те уже уперлись, говорит, будем. Ну, говорит, ну ладно, получите. Когда возникает война, до этого уже было все сделано, чтобы этой войны не было. Сам Господь войны не хочет, это просто необходимое. И когда возникает скандал, даже в семье, уже необходимо. И вот как ты себя поведешь? Как ты себя поведешь во время скандала, во время войны? О чем ты помнишь? О временном или о вечном? Вот это решит. И они прекратятся, если ты будешь думать о вечном. Такая простая вещь. Но ты не будешь думать никогда о вечном. Мы говорили перед этим преображение, да? Ты не грешишь. Ты уже грешник и делаешь свое дело грешное. Вот тебе надо стать кем-то, не грешником, тогда ты не будешь грешить. Тогда тебе захочется что-то делать. Для этого надо преобразиться. А преображает только общение с ним. Больше ничего. Не ритуалы вот эти все. Эти ритуалы просто успокаивают вот мой ум и не дают мне дальше за буйки заплывать, дальше что-то, что перед глазами держу, то оно и будет. В Библии есть интересная вещь, когда там Иаков, по-моему. В общем, там было такое, там он устроился на работу к будущему тестю, и за работу ему причитались там овцы. И сказали, так вот, которые пятнистые, будут твои, а которые такие не пятнистые, мои. И Бог ему сказал, чтобы сделать пятнистые, когда эти овцы шли к водопою, он нарезал палочки такие, ну, настругал, что они там черные-белые, черные-белые. И когда они пили, они это просто видели, и они такие стали. И вот мы от этих овец не сильно отличаемся. Понимаете? Не сильно. Все, что мы видим, мы в это преображаемся. Посмотрите за ребенком, когда он мультики смотрит, он начинает вот так вот сидит и повторяет. Да. А взрослые тоже такие же дети. Такие же дети. Просто с немножко запоздалой реакцией и все. А то же самое все абсолютно. И вот теперь что, ну, Господь ни веды, ни Господь не хотят убийства и вот этих. Вот тут это написано в 19 стихе. Живое существо вообще нельзя убить, ибо оно духовно по природе. Убить может только материальное тело. Однако, это не означает, что веды поощряют убийство. Ведические предписания гласят, ни к одному живому существу нельзя применять насилие. Точка. Это не должно быть моей инициативой. Это должно быть уже сложившийся факт или приказ Господа. Приказ Господа, мы обсуждали, что это такое. Когда отец от сына может отказаться, когда это практически убить, как вот, понимаете, да? Сами веды, то есть можно подумать, что вот эта книга говорит, о, всех, кто немножко не так, не в ногу шагает, всех надо. Нет, нет, вообще не поощряется. Или крайний случай, когда уже ничего нельзя делать, или приказ Господа. Это бывает человеку что-то такое дается, другие не понимают. Ну, понимают потом. Вот. То есть никакой садизм. Садизм это относится и убийство может быть не обязательно физическое, это может быть на таком эмоциональном плане, когда начальник вот может издеваться, да? Это тоже. То есть не поощряется это ведомо. Да. Если человек может вступиться за кого-то, это ведомо поощряется. То есть а сам подставляется. Это пожалуйста. И такой поступок может предотвратить, ну, беды всякие. Так, пропускаем. Значит, тут дальше. Господь говорит, ну, насчет убийства, чтобы он не высокого. Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой и сушить ветром. Индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь и сушить. Неизменное и неподвижное, вечное пребывает повсюду, всегда сохраняет свои свойства. Дальше перечисляются виды оружия, которые сейчас нет. Мы думаем, что у нас есть прогресс. Где-то я читал, интересно, такая фраза, что глупо отрицать, что существует научно-технический прогресс, потому что каждая новая война убивает людей новым способом. Вот весь технический прогресс, да? Но в этой ситуации тут описывается вихревое оружие, водяное оружие, земляное оружие, то есть эфирное оружие. Ядерное оружие относится к огненному оружию. Вот тут описывается вихревое оружие. Они описаны в ведах, как их изготавливать. Ну, наше что-то климатическое оружие. Но мы это уже немножко Почувствовали, да? Есть такое оружие. Раз вот так вот, и все. А руки вот они где. А там со спутники хлоп, и все. А тут все в пожарах задохнулись. То есть, смотрите, ни радиация, ни ничего, ничего не может душу. Он говорит, поэтому не волнуйся, если ты поэтому... А дальше он говорит, если даже предположить, что ты очень глупый, значит, ты дурак. Если ты думаешь, что душа может умереть, то все равно тебе надо сражаться. То есть он объясняет, это как лекция назад, аргументы войны, да, как ее на Японии. Да, аргументы войны. То есть, еще один аргумент. Если ты даже думаешь, что, вот он говорит в 26 тексте, если ты даже думаешь, что душа постоянно рождается и навеки умирает, у тебя все равно нет причин для скорби о могучей руке Арджуны. Потому что он говорит, ну, это материальные вроде. Когда-то очень давно читал книгу, называется «Сад Эратосфена». Эратосфен, у него был ученик, там, ну, неважно, это греческий философ, это очень выдающаяся личность. Когда там была эпидемия, он был вегетарианец, у него был сад, и он там только одни яблоки ел, больше там ничего, ни мяса, ничего не употреблял. И когда была эпидемия, чума, он, все к нему шли, тысячи людей, и он их кормил своими яблоками, при этом не заражался, и они у него выздоравливали, да? Личность интересная. Но он был материалист и Бога не верил. И он не верил в бессмертие человека и души. Не верил. Представляете? То есть быть выдающейся личностью и неверующим – это совместимые вещи. Это значит, он попадет в рай, это все. Значит, не верит в Бога, не попадет просто. Но, а ему будет хорошо там, в следующей жизни, он в рай попадет, потому что, ну, благие дела. И как он это аргументировал, когда к нему приходили, он говорил: что было до того, как ты появился? Ну, кто-то там смерти боялся. Он говорит, ничего. А что будет после того, как ты вот исчезнешь? Ничего. Так чего ты боишься? Ничего. Чего ты боишься? Вот эта аргументация, ну, он это говорил так, реализована. Вот, и говорит, и поэтому ты можешь жить красиво, хорошо и радостно. Зачем тебе бояться? То есть безбожник вроде бы, да, но смотрите, какой серьезный безбожник. И вот Господь говорит Арджуне, если даже так ты думаешь, то тебе все равно не надо бояться. Ну, как типа вот, по Эратосфену, да? Тоже не надо бояться. Угу. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно, потому что, выполняя свой долг, ты не... И поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. То есть, ну, бесполезно. То есть, твоя скорбь ничего не добавит. Смотрите, как мы живем. Вот мы живем как нормально. И просто нам кто-то сказал, ты знаешь, вот там у твоих родственников там что-то случилось, там, ну, твой сарай где-то там сгорел. И вот... Внешне ничего не изменилось. Мне просто попала информация. И не факт, что правильная. И мне уже несчастье, да? Вот все то же самое, но несчастье. Просто мне что-то сказали. Если человек, вот человек живет, счастливо живет, и ему что-то сказать, а ты вот, и можно что-то сказать и отравить ему всю жизнь. Ничего вокруг не изменить, просто что-то сказать. И жизнь отравлена. Вот так можно манипулировать человеком. Это вообще-то грех. И, ну ладно, не будем там копать дальше. То есть смотрите, смысл. Если даже ты думаешь, что умрешь и больше никогда не родишься, то зачем ты травишь себе жизнь? Выполняй свой долг. Выполняй свой долг. И смотрите, он уговаривает Арджуну воевать. Все его уговоры с материальной точки зрения, это с недуховной точки зрения. С духовной точки зрения еще не началось. Он это говорит с материальной точки зрения, с точки зрения шастр. Он говорит, вот это мой приказ, это означает, что когда Господь говорит тебе что-то, и тебе это, ну, это просто вообще ни в какие ворота не влазит, можно это как бы растолмачить с точки зрения. То есть он никогда против шастр не поступает, Господь. Просто я что-то не понимаю. Экстремальная ситуация. Не понимаю. И что он говорит? Так, в комментарии. Бессмертие души не является оправданием насилия, однако во время войны насилие допустимо. Это комментарий. Если необходимость в этом действительно существует. Насилие можно применять только с дозволения Господа, а не по собственной прихоти. Знаете, что эти слова обозначают? Что есть два вида насилия. То есть, когда случается война, насилие обязательно. Но это насилие труса или насилие героя. Насилие труса или насилие героя. Это моя самооборона. Это я сказала, тут не сделали, надо наказать. Это насилие труса. Мое благополучие пострадало. И поэтому такие высокие личности за себя никогда не выйдут. Никогда. И когда мы становимся высокими личностями, вокруг только и бегают, что тебе сделать, что тебе сделать, что тебе сделать. Уйдите, не мешайте только. Не, что тебе сделать, может это. То есть надоедают, комфорт просто всучивают, понимаете? Вот. На, не надо мне так хорошо. Вот. А трус, он просто, это результат комфорта. Когда человек ищет комфорта и просто, чтобы жить хорошо, это и является зерном войны. Это и является зерном войны. Зерном войны желание благополучия и мира, как ни странно, является. Если человек этого не ищет, комфорта для себя, он никогда не будет инициатором войны. Никогда не будет. В крайнем случае, если Господь его использует, он будет героем. И он будет не за себя, не за свой комфорт воевать. Понимаете? Вот откуда войны. Потому что мы комфорт ищем совсем не там. Вот он говорит, вот сейчас я прочитал текст, который говорит, что это трусы так поступают. И они выглядят, и эти трусы, они диктуют шастры наизусть. Вот так должно быть, чего так не поступаешь? Герои никогда не будут говорить, вот так надо делать, вот так надо. Они просто... Они не делают замечаний. Не делают замечаний. Они просто идут и, если видят, кто-то грубо нарушает, и они делают это не для себя. А шастры говорят, вот так надо, вот так. Вот, и вот это и практикуется насилие. Это потому, что закон уже есть насилие. И насилие с помощью закона это самое то, что отталкивает человека. Так устои рушатся. Вы знаете, как мне один пошутил? ЦРУ переводится как... Целенаправленное разрушение устоев. Ну так, я к чему это сказал, потому что следующий текст говорит, вот Господь говорит Арджуне, для тебя, как для кшатрия, воина, нет лучшего занятия, чем сражаться за устои религии. Кшатрий, воин. А вот смотрите, как переводится, кшат означает вред. Траяте означает защищать. Кшатрий защищает от вреда. Кшатрий – герой автоматически, от вреда, но не для себя. Люди кшатрии, они характеризуются тем, что они могут переносить боль любую. Если вот так вот ущипнул, ой-ой-ой-ой, все, не кшатрий. Не кшатрий. Они могут и психологический удар, так травмирующий ситуацию, вот у тебя там все вот так, не так, вон так, ну... Огорчился немножко и все. То есть в истерику не впадает. Если это истеричка, это не воин. Воин, истеричка не может быть воином. Вот, и поэтому... То есть воин не кричит. Ну только там ура, так вот, если там вот в атаку или все. А так вот от чего-то он не кричит. Ему не больно. Ему не больно. Боль может быть физическая, боль может быть психическая. Мне что-то сказали, и я в крик. Я не кшатрий. Вот там был такой вот этот персонаж, который вот тут вот стоит среди вот этих воинов описанных. Напомните, как его шестой брат пандавов? Кто-то помнит шестого брата? Карна. Карна учился у самого Господа военному искусству. Господь был имя Парашурама. Этот Парашурама Господь ненавидел кшатриев. Почему? Потому что они, ну, свои полномочия там превышали. И тогда Карна прикинулся браманом и выучился у него все. И однажды духовный учитель Парашурама задремал у него на коленях, ну, голову положил. И тот так сидел и боялся, чтобы он нарушить сон. Какой-то червь вылез с земли, прогрыз в ноге дырку, прям по мясу там внутри прогрыз, как в яблоке. Кровь течет. А тот сидел и терпел. Вот это кшатри настоящий. И когда Парашурама проснулся, смотрит — кровь. И он говорит: да ты кшатри, ты ж меня надул, ты ж не браман никакой. И он проклял его за то, что тот его обманул. Да, и говорит: в самый тот момент, когда тебе надо будет вот эта мантра, там так стрелу пускаешь, мантру говоришь, и она как термоядерная разрывается там потом. Ты забудешь вот эту вот хорошую мантру. И его подвело как раз. Вот это проклятие. Говорит: а зачем ты обманываешь? Кого ты решил обмануть? Ну что такое кшатрий? Кшатрий, который терпит психологическую боль и физическую боль тоже. То есть можете проверить себя. Ну просто так вот. Насколько вы истеричны, во сколько это. Можно проверить, это есть. Есть мужчины такие, есть мужчины такие. И поэтому кшатрию можно заниматься вот эти вот гири, физкультура, там это нормально, шастры говорят. А если ты не кшатрий, тебе не надо заниматься этой физкультурой. Не надо. Сиди за компьютером, нормально. Не надо заниматься не своим делом. Ты никого этим не удивишь, потому что это будет другая деятельность, она тебя погубит просто. Вот. То есть кто-то говорит: а ради здоровья, если ты будешь заниматься своим делом, писать фантастические романы по ночам, есть там, у тебя будет железное здоровье, если ты под руководством Господа. Железное здоровье. Здоровье вот от того, что я занимаюсь на своей. Здоровье я теряю, занимаясь не своим делом. Железное. Многие вот талантливые люди, смотришь, у них режим дня непонятно какой вообще. То есть не такой, не аюрведический, да? Казалось бы, здоровье должно упасть. Ничего подобного, они такие жизнедеятельные. Они все долго живут, меньше 80 никто. Ученые в книжки вот воткнулись там, да? И что-то там это голову все ломают. Вместо того, чтобы там на свежий воздух, вот это. Они по 80 лет живут. Фантасты живут очень долго все. Своим делом. Вот где здоровье. Итак. Так вот, такие кшатри, да? И для кшатрия нет лучшего занятия, чем сражаться за устои религии. И все равно это телесное представление. Пока браман или кшатрий находится на уровне телесных представлений, он должен выполнять свои обязанности неукоснительно. Сватхарма человеку определяет сам Господь. То есть смотрите, я уже понял, что я кшатрий. Что понять, я торгаш или воин, несложно. Да? Кого-то тянет за этот прилавок, а кого-то не тянет. Это несложно понять. Но что именно мне делать, не может сказать сам Господь. Я могу обучиться там, примерно в той отрасли работать, но мне будет спецзадание. Должно быть мое дело. Если мое дело появится, мое дело, все остальное уже чепуха. Все остальное предназначение. И никто мне не скажет. Духовный учитель, сказано, не скажет. Не скажет. Он может подтвердить потом. Итак, сватхарму человеку определяет сам Господь, о чем будет сказано в 4 главе. Материальный аспект сватхармы называется варнашрамадхармой. То есть вот эту базу, учитель про это, материальный аспект, это значит, должен быть я женатый, не женатый, кем я должен работать примерно, да, он скажет. А что конкретно делать? Это называется инициатива. И вот Шрила Прабхупада, который вот эту книгу писал, он всегда очень поддерживал инициативу. И он очень радовался, когда кто-то что-то вот делал, и он говорит: вот это вот бхакти, вот это вот служение. А сказали, и ты сделал, это не служение. это называется, есть регулируемое служение. Регулируй служение, это еще ничего. Это еще ничего нету. Это ты просто не катишься в пропасть. Есть который, вот, который ты сам решил. Сам решил, что Господь проклюнулся, и ты решился это сделать. Вот чему радуется духовный учитель. Не тому, что ты ходишь там под ним и слово рот раскрыши, да, а что ты стал самостоятельным. Вот духовный учитель чему радуется. И вот Прабхупада вот радовался самостоятельности. Если мы внимательно почитаем Библию, Иисус тоже. Они говорят, а что нам говорить? Он говорит, Святой Дух за вас все там, вы только его слушайте. А вот смотрите, еще идет материальный аспект. Сейчас я прочитаю, и вы подумаете, что это не важное. Но я вам сейчас расскажу, насколько это важно, это может прибить любого человека. Любого человека. И вернуть его в такую войну, которую Господь не заказывал. Отказавшись сражаться за правое дело, это он говорит ему как кшатрию, ты навлечешь на себя грех, пренебрежение религиозным долгом, и твоя слава воина погибнет. Арджуна говорит, ну, какая разница слава, просто убивать не хочу, да? Вот. Оставив поле боя, Арджуна не только изменит долгу кшатрия, но и лишится своей славы, потеряет доброе имя, проложит себе дорогу в ад. И Арджуна говорит, да пускай. Пускай, да. Ну, это как аргумент говорится, материальный аргумент. Потому что ад это материальное, а рай и ад это еще не Бог. Это просто с материальной стороны. Но шастры говорят, иначе говоря, он окажется в аду не потому, что будет сражаться, а потому что покинет поле боя. Вот. Вот этот момент. Война. И нам говорят, а, воевать не духовно. И у тебя проблемы начнутся, дай Бог, если они не начнутся, и они тебя очистят эти проблемы. А если проблемы не начнутся, значит, очень серьезное предательство тебя очищать не будет, тебя очищать будут в аду сразу. Есть серьезное предательство, серьезное. То есть человек решил и скрыл, и Господь говорит, ну раз ты хочешь, пожалуйста. И тогда человека будет очищать в аду от этого. Вот для, если ты покинешь поле боя, для кшатрии вот это так. Это твоя обязанность прямая, потому что кто кроме тебя? Все на тебя смотрят. Вот. А вот теперь смотрите. Смотри, чуть дальше. Люди назовут тебя трусом. Это Прабхупада уже пишет в комментарии 34-м. Если тебе все равно, что скажут люди, а так и говорят, а мне все равно. И ты думаешь только о том, как спасти свою жизнь, то тебе мой совет. Лучше погибни в сражении, потому что позор хуже смерти. И дальше объясняется, почему позор хуже смерти. Не в том дело, что обо мне люди скажут, а ты просто покончишь жизнь самоубийством из-за того, что потом начнется после того, если ты сбежишь с поля боя. Вот он перечисляет. Тебя сочтут ничтожеством. Решат, что только страх заставил тебя покинуть поле боя. Враги станут хулить и смеяться над твоей немощью. Что может быть мучительнее этого? Представьте, какой-то поступок человек совершил. Все об этом узнали. Все о нем просто подумали нехорошо. Ну, например, вот война, и кто-то стал полицаем. Ненависть всего села обрушилась на этого человека. И они, наверное, что-то пожелали ему, да? А Господь исполняет желания всех живых существ. Представьте, какая у него жизнь. В ненависти жить. И были случаи, когда вот так вот они просто вешались. Они говорят, чем вот это жить? Жить было тяжелее. А повесился, все в ад. Люди просто подумали, а если еще и прокляли? А если еще стали смеяться, а у него, может быть, там хоть немножко там гордости осталось, смеяться это, ну все. Все, меня вообще просто камнями кидают, маленькие пальцем показывают, вот так вот, представьте. Переехал туда, слава там догнала меня. Вот. И поэтому, говорит, лучше умереть, чем так. Потому что позор ляжет Не только на тебя, на твоих детей, на твоих родственников. Они будут ни при чем. Ну, говорится, что грех. А люди, вот они мстительные, ты же как бы одного поля ягода, и за что твоим? Поэтому, говорят, кровью смываются, да, что если согрешил и исправился, то твои дети очищены. И поэтому живет такой родитель с грешком, который никто не знает, и водит по больницам своих детей. А никто его не вылечит, этих детей. Понимаете? Вот, поэтому он говорит, если даже тебе все равно, что люди скажут, все равно тебе лучше погибнуть. Еще аргумент в пользу войны. Но описано, почему, почему это так. Это не просто так. Война не просто так. И очень многие религии просто говорят, война нет, все, это церковь сатаны сразу. Понимаете? Вот, пожалуйста, откройте Библию, посмотрите, как там святые поступали. Здесь все были, тут много священников с оружием вышло на поле боя. Священников. Браман это священник, браманический шнур. Все войско вышло, и все они вышли на поле боя. Вот вам и это. Итак, то есть аргумент, что они все равно, что люди скажут, пускай мне будет хуже, пускай я пойду в ад, не сработал. Он говорит, да, ты пойдешь в ад, будут смеяться, но вот это ты учел, ты просто не выдержишь. Не выдержишь. И ты это делаешь не только себе плохо, и если ты беспокоишься о тех. И вот тут он заканчивает. То есть это все было с корыстной точки зрения. Там духовностью вообще не было ничего. Это была не духовная война и не духовные аргументы в пользу войны. А дальше Господь ему говорит, до сих пор я излагал тебе это знание аналитически, а теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. Если ты будешь действовать в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства. Он говорит, а теперь настоящее знание говорю. Что значит эта война с точки зрения меня? То есть есть война с точки зрения Бога, есть с точки зрения обычных смертных. Он говорит, то же самое. Он говорит, смотри, во-первых, чем отличается тот, кто со мной. Это я говорю, кто не со мной. Господь говорит. Это я говорю для тех, кто не со мной. А вот теперь я говорю, кто со мной, кто слушает меня. Слушает. Чем отличается? Тот, кто стал на этот путь, путь слушания Господа, ничего не теряет, ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути ограждает человека от величайшей опасности, а значит, окружающих его. То есть, если кто добровольно вступает в эту войну, а не тогда, когда его уже приперли. Потому что там, в 18 главе, Господь говорит этому Арджуне, если вот сейчас не сделаешь, что я тебе говорю, твоя природа заставит тебя проделать то же самое. Твоя природа, твои гуны. Но ты уже будешь немножко не человек, ты просто вызверишься, когда увидишь, кровь полилась. Ты просто выхватишь свой лук и начнешь то же самое это делать. Но ты это сделал, потому что в тебе животный инстинкт сыграл. И вот это надо было, пока я тебе говорю, и ты можешь это сделать, и тогда будет меньше потерь просто. Ничего не теряет. И тут в комментарии написано, незначительное продвижение по этому пути, смотрите, смысл. Когда я слушаю Господа, я участвую в вечной деятельности. Вечная деятельность конца не имеет. По приказу Господа я строю здание, потом он говорит туда, или там что-то участвую в войне, или участвую там в медсанбате каком-то, все равно. И моя деятельность не кончается. В материальной деятельности зарплата идет по окончанию деятельности. Да? Месяц прошел до зарплаты. Или я сдал объект, мне заплатили. А если я не сдал объект, Мне не заплатили. Ну, может, частично я там засудился так. А если, а что такое не сдал объект? Значит, он не работает, доходы не приносит. Вот если я дома у себя что-то начал там, ну, я знаю, печку ложить, и не доложил, я ж топить ее не могу, значит, я плодов не получу. Вот это, то есть материальной деятельности, только доведенное до конца, дело оплаченное. А если я раз и застрял, и почему-то не получилось, а вдруг оно вообще не мое, там, да? И очень много мы тратим. А вот здесь Господь говорит, кто встал на этот путь, там оплата идет по ходу. Чуть сделал на, чуть сделал на. Там просто, там даже не оплата, как это назвать, командировочная. Тебе просто оплачивают, у тебя всегда все это есть. И ты налегке так вот живешь. Всегда. И даже незначительное продвижение по этому пути, незначительное, убережет от величайших опасностей. Значит, в смысле войны будет все гораздо лучше. Самая большая опасность – это война, да? Вот тут так и пишется. В материальной жизни любое начатое дело нужно обязательно довести до конца, иначе все наши усилия окажутся напрасными. Однако, любая работа, начатая в сознании Кришны, принесет положительный результат, если даже останется незаконченной. То есть надежная фирма. Надежная фирма. Мы все равно как бы служим кому-то, даже себе. А, идущие этим путем решительно или целеустремлены. У них одна цель. Многоветвист разум тех, кто нерешителен. Решительным быть приятно. Решительность это здоровье. Решительность – это нет головной боли. Это самое страшное в нерешительности. Я не знаю, туда, 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 ой, нет, а может туда, а может там лучше, а как выгоднее, нерешительный, да? Все, потом бах, что-то не получилось, эх, надо было там. Представляете, ничего еще не происходит, а уже столько всего много плохого. А решительный целеустремлен. А почему? Потому что Господь сказал. Я даже не выбираю. Для этого надо его слышать. А как слышать, мы разбирали, да? Многоветвист. Что такое многоветвист? Немножко туда, немножко туда. Знаете, вот как вот, представьте шарик, и вот он на резинках растянут во все стороны, висит, это векторы, это тянут его туда-туда, а он на месте. А ресурс тратится, между прочим. Ресурс тратится. А теперь все эти резинки там подцепляли, свели в одну сторону. Представляете, какое мощное движение пошло. Как жгут канат резиной туда. Раз и пошло. Это означает сила. Это значит, это как раз тот случай, когда ни одно движение не пропадает даром. А так я дергался, дергался, а на месте. Как лебедь, рак и щука, да, в знаменитой басне. Многоветвистый разум. Больной разум. Почему? Цели нету. Так. Все действия человека, обладающие самосознанием, становятся абсолютными, иначе говоря, к ним больше не приложимы такие понятия, как хорошее и плохое. Вот это очень интересно. Если до этого все, что говорил там Господь этому Арджуне, говорит, вот это плохо, вот это хорошо, а те, которые пришли, они уже не мучаются головной болью, хорошо они сделали или плохо. Господь сказал, он знает. И мне будут лепить ярлыки. Ты сегодня прав, завтра ты не прав. Но в конце окажется, что я всегда прав. В конце. Потому что Господь подтвердит. Он защищает вот этого носителя своей силы там или своих проектов. Защитит. И это о чем мы читаем? О войне читаем. Что есть... Ты можешь воевать потому что... А можешь воевать просто так, потому что я тебе сказал. Когда ты будешь воевать просто потому, что я тебе сказал, а каждый знает, но не может просто аргументировать, и может придется перед кем-то оправдываться, но ты не будешь оправдываться, то в этом случае война будет с минимальными потерями, с максимальным выигрышем для всех. И для тебя, и для врагов твоих, потому что ты уже за врагов их не считаешь. Вот. Это мы считаем духовной уже аргументацией. Духовная аргументация чего? Войны. Войны, в которой мы обязательно будем жить. Тут Прабхупада говорит, этот мир без войны не существует. И можно сказать, это самые ключевые моменты этой жизни. Люди, которые избегают войны, они просто в безвестности, никакие планы, и потом они всю жизнь просто под нос себе говорят, как жизнь-то не сложилась. Потому что ты от Бога бегал. Есть особо одаренный такой слалом по жизни. Делают, избегали войны. Ничего не случилось с ними. Каждый переживал. Я об этом как-то говорил, что и вот их искали убить. Вот самые такие вот, вот Шрила Прабхупада, например, он подвергался этому. Он никакой поддержки человек не получал. Знаете, что такое? Человек не получает поддержки ни от кого. И ему что-то удается, значит, Бог ему помогает. Материальные дела можно иметь как друзей, да, и сделать. Но когда Бог говорит, бывает, что все отворачиваются. Кто Иисусу помогал? Никто не помогал. Только хотели убить его, и все. Он мимо церквей. Шрила Прабхупада тоже, пока вот это не основал, потом уже куда деваться признали. Вот. Это была война. И вот такой результат. И вот смотрите, что пишет этот Шрила Прабхупада, 43-й текст. Большинство людей не слишком разумные и по невежеству прельщаются кармической деятельностью, предписанной в разделе вед, который называется кармакандой. Я был в шоке, например, когда я знал людей, которые, я знал, они общались с Господом, у них были чудеса, и они прельстились. Вот эта кармаканда, это, знаете, ритуалы. Вот тогда-то пост, тогда-то выйти, вот такая-то одежда абсолютно точно, вот это вот так, вот это все правила предписания, их это проглотило. Я смотрю, я человека не узнаю. То есть вот эта вот деятельность религиозная может проглотить вот это вот. Понимаете? Я не узнаю. Ну ладно, если человек никогда чудес в жизни не видел, если никогда вообще ничего не случалось, и он вот это вот этим блеском был привлечен. Но я видел людей, у которых получалось, полтора года подряд получалось. Я человека спрашиваю, когда у тебя было последнее чудо? О, какое чудо, я вот Господу служу. Я говорю, не служишь ты ему уже, ровно полтора года. Ты сейчас зафиксировался вот так вот в окружающих, как очень религиозный человек. Но ты Божьим перестал быть. Ты перестал быть Божьим человеком. То есть это и здесь написано. Большинство людей не слишком разумны. И по невежеству, то есть не перепутать религию с Богом, не перепутать. Не слишком разумны и привлекаются к кармической деятельности. Кармическая деятельность это не водку под забором пить. Кармическая деятельность настоящая, предписанная в разделе вед, называется кармакандой. Это религиозная деятельность. Кармическая деятельность. То есть карма это правильное действие. То, что под забором водку пьет, называется ак, это называется викарма. То есть плохая деятельность, которая ведет к нехорошему. А карма это не грех. Это вот религиозная деятельность. Карма-йога. Мы думаем, это вот. Вот. Их называют преданные или верующие, но они могут стать религиозными. И говорится, кто может даже с Богословом познакомиться и свернуть на вот эту. Смотрите, тут конкретно, вот в 44-м тексте. Тот, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям, к материальному богатству, им не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховного Господа. Это не просто обманутые люди, есть предпосылки. Есть такое слово «гламурная». Вот есть гламурная религия. Да? Есть просто религия. А вот чтобы не так, а вот чтобы вот, вот чтобы все было вот так вот, чтобы все было красиво. Красиво. И акцент идет на внешность, на правильность. Даже показать пример. Но каждый из нас имеет воздействие не так, как он одет, а то, что внутри него сидит. Бывает, человек и улыбается, и правильно, что-то не очень хорошо с ним сидится. А есть человек такой, ну вот простой, знаете, простой, и с ним бы сидел и сидел, он совершенно не грузит, и как-то отдыхаешь, и с ним проблемы проходят. Просто вот рядом сидишь, у него нутро другое, воздействует нутро. Воздействие, потому что тела наши не соприкасаются, и одежда красивая наша не соприкасается, чтобы воздействовать. Я просто посмотрел, оценил, там сравнил. Хорошо, если не позавидовал. Вот. А вот умы наши соприкасаются, и что в этом уме находится, а когда мы разговариваем, умы наши вот так вот рядом. Да. Вот прокаженный тут лежит, я могу около него ходить и не заражусь. А если он сумасшедший и на меня сильно злится, я в одной комнате не могу с ним находиться. Понимаете? Нутро. Нутро. И вот эта карма-канда, оно все хорошо. Но нутро оно не меняет. Меняет нутро сам Господь. Вот можно съехать на это. А Господь, знаете, как Он меняет? Войной меняет. А я, ой, зачем война? Мы лучше тут красиво украсим все. Ой, там война началась, а давайте лучше на святые места съездим. Чем воевать? Как раз приедем назад, тут все закончится. Это же благое дело по святым местам проехаться, да? Вот. Но это не будет от Господа. Это вот кармаканда, кармаканда. Благоприятная деятельность. Но ты Бога-то не забывай. А Господь тебе говорит, ты просто трус, ты просто поступил. И Иисус однозначно говорит, кто хочет душу спасти, однозначно потеряет. Я хочу очиститься. Нет, очищает. Это просто благоприятная среда. Что?
А как вы видите, там же был пример, Баларам же не участвовал в войне, да? То есть он как раз поехал по святым местам. Как вы это поймете? Господь или как это нам
делать? Ну, Баларама, он духовный учитель, да, считается воплощение духовного учителя. И он служит Кришне, да? Да. То есть, и этот Баларама, он считается то же самое воплощение Господа, да? Такое же по тяжести, по вот этой. Ну и как бы Кришну пригласили, Баларама не пригласили. Сам Господь в войне не участвует. Он их организует, все. Но он сам не участвует в войне. Кришну пригласили просто.
Чтобы...
Ну, почему поехал по святым местам Баларама? Ну, я польщен таким вопросом, конечно. Да, что у него на уме было, я не знаю. Да. Вообще это вопрос к Баларами, наверное. Ну, я могу сказать свое мнение, что по этому поводу думаю, но все-таки лучше спросить Баларама. Вот. Потому что это Господь как бы. Если кто не знает, Баларама это тоже Господь, верховная личность Бога тоже, да. Вот. Я думаю, он делает, что хочет, и ну, он как-то. Просто есть, вот, например, когда немцы, я не помню, какое же село было, не село, а даже поселок городского типа, один христианин взял пост. Постился 100 дней, ничего не ел и не спал. Мы тут читаем, в древности тут были такие аскезы, что не спали, не ели. А вот, пожалуйста, это вот какой там 43-й год был. Он просто стоял на перекрестке улиц в середине. Его объезжали, как-то знали, что он, ну, чокнутый какой-то стоит, монах в черной рясе. И молился. Молился, когда вокруг снаряды, его не зацепило. Вот. В город вошли немцы. И им показалось странно, что он никуда не убегает. Два немца подошло к ним, и он на чистом немецком языке рассказал: у тебя там, Ганс, дочка родилась, у тебя вот это, а тебе надо вот срочно там письмо написать, нуждается в поддержке психологической. Они ему сказали «да» и отошли. И он продолжал дальше молиться, чтобы было с наименьшими потерями и все такое. Вот. Ну, есть такая категория, которые святые просто участвуют, и мы знаем, вот здесь вот были на Курукшетре, есть, которые ушли и вымаливали. Это наподобие, как вот эти мудрецы на Мишаране, они тысячелетние жертвоприношения устроили, они не стали учинять разборки. Вот. И, ну, вот такая деятельность есть. Например, когда вот история об Адаме и Еве, если вы помните, да, тоже мудрецы, они же взяли за грудки этого Господа Кали, который как змей вполз, там вот это Адама, Евьевати, вот эта вот вся вот эта библейская история, она рассказана в Ведах. Вот они взяли и сказали, что ты делаешь, и они могли в силе остановить этот процесс. Но тот сказал, Верховный Господь не разрешил это делать. Помните, да? То есть есть мудрецы, которые просто засучили рукава и что-то делали, а есть мудрецы, которые молились Господу, что приди, наведи порядок, приди, наведи порядок, что ты сделай. Пример, как появился Господь Читания. Просто один мудрец, как его звали, помните, да? Из Панчататвы. Адвайта, Адвайта Ачария. Сидел на берегу Ганги и молился, 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 пока Господь не воплотился. Он говорит, все, миссия сделана. Он говорит, не, подожди, будешь со мной ходить еще. Вот. Вот. И этот мудрец, он начал делать, ходил с Господом, и потом Господь ушел с планеты, он еще зачищал там дела какие-то. Ну, такая вот миссия бывает. Миссия. То есть Господь, сказано, никогда не приходит один. У него есть эти помощники, бригада. Он не пришел один и все сделал, он приходит с бригадой. Иисус был не один, Господь Читания был не один, и Кришна тоже был не один. Эта бригада, все было схвачено. Он был просто первым лицом, который там все делал. Ну, одна из функций просто, я так думаю. Ну, мое мнение. Ну, а что на самом деле, почему он пошел, я не знаю. Что-что? Да, 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 да. Ну, я так думаю, так, то, что вот явно видно. Итак, кто не может перейти на сторону Господа, кто слишком зацеплен за шастры, за веды, и делает из них оправдание, чтобы не участвовать в войне, или чтобы то есть, кто привязан, написано, к чувственным удовольствиям и материальному богатству. Текст 44. Это говорит Господь. И в комментарии Прабхупада говорит, это комментарий 45 стиха. Основная часть вед посвящена, внимание, различным предписаниям, касающимся деятельности ради ее плодов. Не духовности никакой, просто чтобы хорошо быть. Цель этих предписаний – помочь обыкновенным людям постепенно отказаться от деятельности ради чувственных удовольствий и подняться на духовный уровень. Вот эти предписания. Тому, кто известно высшее назначение вед, обретает все описанные в них блага. Когда человек поднимается на духовный уровень и просто служит Господу, то есть исполняет то, что ему сказало сердце, он, не выполняя всех вот этих обрядов, получает то, что выполняют, это бонус, понимаете? Он выполняет то, что Господь ему сказал, а за ним Господь этот обоз тащит еще сзади. И он ни пальцем не шевелит, чтобы это, чтобы с женой не ругаться, чтобы женщина, чтобы там порядок в семье, чтобы дети правильные, чтобы финансовое обеспечение, чтобы обеспечение по здоровью. Вот что этот текст значит. Если человек не служит Господу, он бьет поклоны, соблюдает посты, аюрведу там, все это правильно, это материальные вещи. И поэтому имеет вот этот комплект, стартовый пакет, так сказать, в порядке. И он думает, что он уже предался Господу. Нет, он просто в ад не попадает, и все. Но если человек, и это головная боль, можно сорваться с этой позиции, потому что он не знает, что делать, где его предназначение. Только Господь знает, скажет его предназначение. И вот когда он предается, а это будет экстрим, это только через войну он тебе скажет. А я хочу в художественное учение, училище. И все родственники схватились, куда доктором будешь? У нас династия. Это война. И ничего не будет. Это война. Вот такие войны, не обязательно там с убийствами. Все, мы от тебя отказываемся, мы тебе на дорогу на проезд не даем, но если во мне это аж пищит, и я иду, все будет обеспечено. И родственники потом будут гордиться. А вот эта художница, да, это дочка, да. Это наша дочка. Да, наша школа, да, наше воспитание. Это обязательно, потому что природа на детях отдыхает, известная пословица. Очень в редких случаях дети продолжают там бизнес родителей, или их дела, или их тенденции. Очень в редких случаях природа на детях отдыхает. И в этом есть, и в этом вот оно и заложено, заложено. Потому что пока те будут вот эти, как это говорят, предки, да, сейчас предки такое, предки вот над душой сидеть, ты же не можешь реализоваться, ты же будешь слушать их, а не вот это. Тут написано предки, тут, кстати, написано. Так. И значит, тому, кто известно высшее назначение вет, ну, обретает все описанные в них блага, а описанные блага вот эти с помощью правил предписаний. Страшная фраза. Читаю страшную фразу. Стих 47. Страшная фраза из комментария. Кто привязан к плодам своего труда, становится причиной действий. Значит, если я ради там плодов, то я сам себя определяю, что делать дальше. Не Бог причина действий моих. Не да, голубая мечта, вот этот журавль в небе, который я, он мне так на ухо как-то сказал, я помню так. А причина действий уже определена, если я, о, этот плод получил. И сразу этот плод, семена, и меня уже просто тащит по этому пути. Я становлюсь причиной своих действий. Называется карма. Карма. Причина-следствие. Причина-следствие. Если отказываешься от плодов, а что значит отказываться от плодов? Господь, это отказаться от плодов, это альтруистическое желание. Бескорыстное желание. И это действует, потому что, и главное, всем без подготовки это приятно. Хочется. Хочется быть хорошим. Всем. Всем хочется быть хорошим. Но мы не решаемся быть хорошим. Мы боимся быть хорошим. Мы боимся быть нормальными людьми. Боимся. Поэтому страх надо убирать. Господь нам уже рассказал, как правильно. Мы знаем, что хорошо, что плохо. Знаем. Знаем. Но мы будем воевать за плохое, понимаете? Отстаивать плохое. На чьей стороне он называется? Вот. И поэтому есть война, которую Господь санкционирует, и она безвредна для тебя. Есть война, которой мы воюем, но Господь ее не санкционирует. Но война будет по-любому. Вот. Такая вот страшная фраза. Становишься причиной действий. А дальше убийственный текст. Оставь всю порочную деятельность, только скупцы стремятся к плодам своего труда. Текст 49. То есть этим текстом говорит, вот все, что ты даже по закону делал, но плоды хотел себе присвоить, это порочно. Вот все правильно по закону, вот не придерешься, порочная деятельность. Почему? Потому что она к чему приведет? К войне, которую Господь просто приходит уже разруливать. Понимаете? Почему? Потому что любой успех вызовет зависть. Любой твой успех кому-то помешает. Назовите мне хоть один успех, хоть один, хоть хоть кто-то как-то возвысился, и сразу он кому-то сильно не помешал. Когда Гагарин возвысился, Гагарин, да, он такой, знаете, баловень судьбы. Вы знаете, сколько врагов было? Ему Брежнев завидовал. Какое он имеет отношение к космонавтам? Не, это говорил, это летчик космонавт Леонов это говорил. Брежнев ему завидовал даже. Да. И некоторые, чтобы угодить Брежневу, травили Гагарина, просто устраивали ему там это всякие несуразицы. И вы думаете, он были разборки, почему там он там потерпел? Не просто так. Там такое дело, как после убийства Кеннеди, там целую книгу написали «Тайна выстрела в Далласе». Вот за Гагарина там не меньше книжка. Там столько все скрыто, там окутана тайна его гибель. Зависть жутчайшая. Ну кому? Потому что вот народный герой. Видите? Так, только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда. Кто такой скупец? Жадина. Жадина, знаете такое слово? Есть слово еще, жаба такая, да? Это даже знает, и написано вот, оставь порочную деятельность, если ты стремишься к плодам своего труда. Написано, вся порочная деятельность, и даже уголовники знают. Есть такая пословица, кто-то помнит? Жадность. Даже уголовники знают веды. Представляете? Вот тут написано, это порочная деятельность. Вот если ты не жадничаешь, то есть ты просто делаешь, потом пошел, делаешь еще где-то там, да? Вот, все будет хорошо. Но если ты считаешь там, а мне там заплатили, а вы тут мне не доплатили. Вот, уже маленькая война там в бухгалтерии. А, ну да, извините, ну уже все, с тобой уже так, понимаете? Я знаю, вот я работал с ребятами, и люди, которые нам выдавали квиточки, вот сколько мы там заработаем, да? Я знаю, некоторые ни сотографы не смотрели. Им всегда хватало денег, им даже могли переплатить, а те, которые смотрели, тщательно смотрели, как бы лишнего не переработать. Их постоянно обманывали. Вот тут просто закон такой. А те, которые, и оставались, не считали. И за ними просто средства шли. Если там где-то ошиблись, они что-то находили, им что-то дарили, понимаете? Господь все понимает. А эти сами себе считают, пускай считают. Кого они хотят обмануть? Кого они хотят обсчитать? Дьявола не хотят обсчитать? Нет, он вас обсчитает. И потом их сажают вообще за другого. И они говорят, а что так несправедливо? Вы решили на свои силы понадеяться, ребята? Скупцы. Жадины, да? Вокруг вас столько порока, вот вас и посадили, и хорошо. Вот. Они с дьяволом решили поиграть в кошки-мышки. Нет, это такой шулер, никто не обыграет. Просто полагайся на Бога, и все тут просто отойдет. И не беспокойся ни о чем. Вот это называется предание. Это называется... А те называются скупцы. Скупцы стремятся к плодам своего труда. Так мы все стремимся к плодам своего труда, значит скупцы. Но когда у тебя появится дело, тебе будет не до плодов, а вот когда дело твое появится, ты будешь любить это дело, все будут любить тебя за это дело, а у тебя будет всегда все, что надо. Вот. Но прийти к этому состоянию можно только через войну. Мирного пути к этому нет. Нет. Всех великих святых, у них еще такое слово есть, великомученики, они к этому пришли, к своему предназначению, они через это, через побои пришли, через их предавали все. Вот. Процесс идет, ничего глупее не слышал. Вот это все будешь соблюдать, и процесс идет, не идет процесс. Однажды он остановится, будет тебе выбор, и будет тебе война. То есть нет вот этого мягкого пути возвышения, этого нету. Война. Весь материальный мир – война. И мы сейчас изучаем технологию войны. Технологию войны, знать технологию войны – это знать технологию жизни в этом мире. Мы думаем, мирную жизнь надо изучить? Нет. Она приложится. В мирной жизни там ничего сложного нету. Там покажут. Но вот а в экстремальных условиях как ты будешь жить? в экстремальные. А сейчас, видите, двигаются, да, какие-то условия. Так, тут дальше идет пиар духовной жизни. Я просто... Ого, время много. Как всегда, да. Ну, тогда я это... Тогда просто я не буду. Возьмете Бхагавад-гиту, прочитайте. Там очень много интересного. Ну, например, вот. Несколько фраз. Кто вступает в непосредственное общение с Господом, становится способным понять все его указания. Это сложно, скажите? Кто вступает с непосредственно, способен поднять его указания. Кто вам мешает вступить в его это? Никто не мешает вступить.
Какой текст?
Текст 53, глава 2. Так. Сейчас, ну просто. И тут вот разговор идет немножко вот, ну, как нельзя. Таким образом, это текст 59. Предписание шастр, предназначенные для не очень разумных людей, стоящих в начале духовного пути. Они нужны лишь до тех пор, пока человек не почувствовал истинный вкус сознания Кришны. Тот, кто обрел сознание Кришны, естественным образом теряет вкус к пустым мирским удовольствиям. Это очень важный момент. Сознание Кришны – это сознание Бога и мое сознание вместе. То есть мы разговариваем. Этот разговор настолько сладкий, как разговор двух влюбленных. Он мне говорит, я хочу это делать. Я это очень хочу делать. Я это делаю. И мне не хочется вот то, что мне раньше... Я не говорю о пороках каких-то. Я говорю о обычном там сладком пирожном, каком-то кино. Мое дело настолько важное. Люди настолько не любят свои дела, что просиживают у телевизора, смотрят какую-то экзотику. Там такие пальмы, там такой герой. Мы любим смотреть фильмы про людей, которые знают свое дело, которые специалисты. А мы все троечники и посредственники. Нам не интересно. А раз нам не интересно, как-то надо получить это наслаждение. Ананда называется. Ананда – это то, что нас влечет, то, что нас держит. Если не будет наслаждения, и мы кидаемся в чувственные наслаждения, которые очень дорого за них надо платить. А настоящая она, это как бы я всасываю. Всасываю. Это называется вот как гуна страсти и кама. Кама. Кама это не сексуальные отношения, не только. Кама. Кама это вот наслаждение. Наслаждение. Вот я беру оттуда, оттуда. Я зависим от этого всего. Но кама это ананда, только перевернутый на 180 градусов. Но если Господь из меня говорит, Он меня пронизывает вот так вот насквозь, и я... ею пропитываюсь. Я пропитываюсь до тех пор, пока что-то делаю, что он говорит. И я независим ни от чего. Мне не надо никому на поклон идти, потому что мы идем, унижаемся, вот неискренность отношений начинается. Я ни от кого не завишу. А Господь мне говорит, это не значит, что я один остался, потому что Господь мне говорит, помоги тому. У меня отношений гораздо больше. Я ни в ком не нуждаюсь, но я всех люблю при этом. Почему? Потому что мы говорили о профессионалах. Профессионалах. Есть любовь и есть измена на бытовом уровне. Если я люблю свою жену и люблю еще вот ту женщину, это может быть как измена, да? Это в вопросе только в межполовых отношениях. Во всех остальных отношениях я могу любить и жену, и пирожное, и то, это расширение любви. Расширение любви. Но есть люди, которые профессионалы, как мы, которые не осуждают и неосуждаемые. Ну, хотя всегда найдется кто, потому что война, там мы говорили, есть. Есть люди, которые любят всех. Это люди, которые познакомились с профи любви. Это Господь. Вот когда мы на Господе вот так вот зависли, тогда мы можем вот так вот, вот любить, и это хорошо. А все остальные, они любят вот конкретно вот это, вот это, вот это. И веды говорят, вот то, что любите, и хватит с вас. Не лезьте ни туда, куда вы не любите. Это опасно. Любовь защищена, вот защищает вас. Вот это дело, вы любите, делайте это. Не смотрите, что те делают. Если вы это не любите, не делайте. У вас, у каждого, у всех есть защищенный аспект жизни. Мы любовь давим, на горло наступаем на первом. Любовь к Господу, любовь к ближним. А ты то, что ты делаешь, ты любишь? Если я делаю то, что я не люблю, то я уже взвинченный человек. Уже. Я уже проклинаю всех, потому что в этом моем состоянии я не на своем месте. Шестеренка не на своем месте, ее скрошат, так и меня крошат. И я, конечно, не я же виноват, окружающие. Какие отношения сразу, да? И поэтому отношения с Господом — это чуть выше религии. Религия только помогает туда войти. И вот тут написано опасный момент. Чувства так могущественные и напористые у Арджуна, что способны силой влечь за собой ум даже того, кто обладает духовным знанием и старается обуздать их. Это разница между работающим на Господа и безработным. Тот, кто не умеет свое дело, он просто безработный по жизни. И вынужден то, что дьявол ему подкидывает на пропитание. Потому что если нет вообще удовольствия, человек не может жить. Нами движет вперед не знание, а вкус. Вкус. Мы не можем долго находиться там, где нас плохо. И вкус нас вот ведет. Вкус. И мы потихонечку, мы за очень дорого, по спекулятивной цене, вот эти наслаждения берем у дьявола. А Господь говорит: давай я тебе расскажу, где там все бесплатно, все для тебя. Вот. И чувства просто отстанут. Потому что Господа еще называют Хришикеша, что в переводе повелитель чувств. Он им прикажет. Но если ты меня не призвал, как я им прикажу? И чувства меня дергают на части. И написано: другого способа успокоить чувства нету. Вот, сейчас я тут найду. Ага, вот. Полностью обуздать чувства можно, только преданно служа Господу. Это глава 2, текст 61. В этой связи также приводит пример с огнем. Как огонь может сжечь дотла все, что находится в комнате, так и Господь, пребывающий в сердце, сжигает в нем всю материальную скверну. Ну, если мы будем слушать. Без разрешения не будет сжигать. Он говорит: всяким хламом твое сердце набито, без твоего разрешения не буду сжигать. Мы страдаем от этого хлама, потому что он дергает на части. Но Господь говорит: видите, Господь, мы имеем претензии к нашим ближним. Что ты вот это думаешь, что, чем у тебя голова забита, да? А Господь даже себе этого не позволяет. Угу. Представляете, какая добровольность. Так, я заканчиваю. Что приводит, что происходит, если человек не доверяется Господу? Чувство начинает осязать, осматривать этот мир, и происходит следующее. Это прямой текст, который Господь говорит: созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, из вожделения гнев. Гнев порождает полное заблуждение. Ну, понятно, как сумасшедший, да? Заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум. И тогда лишившийся разума человек погружается в пучину материальной жизни. По-другому. Человек, не занятый своей работой, распускает чувства веером, они что-то цепляются, возникает вожделение, потом дальше гнев возникает. Гнев – это пожар в уме, который сжигает все дотла, теряется память, и человек начинает снова. Вот это бессмысленная война, которую мы проходим, если не послушаемся, когда нам на войне Господь скажет: сделай это. Вот в этой бессмысленной войне, в нервотрепке, мы просто сгораем. Сгорает память, и мы начинаем все сначала. Почему? Мы работы не приобрели. А работу от Господа мы приобретаем, когда мы его в войне послушаем, и мы раз и натыкаемся. И вот талантливые режиссеры там, и вот, знаете, когда книгу читаешь, и кажется, вот там так оно и есть, да, вот талантливые, они описывают там все по законам кармы, по правилам. И вот там двое, там вот, вот и был фильм какой-то «Скорость», по-моему, да, или что-то, они раз, они в экстриме побыли, они все, они вот там любят друг друга, да. Вот. А вот в такой пресной обстановке этого не происходит, нет накала страстей, все просто вот так вот, просто как два это пельменя, там, я не знаю. Вот. Нет этого. Когда чувства обострены, они смотрят, о, то живое, да. Вот так человек находит работу, призвание, предназначение, открытие, так герои рождаются. Вот так. Но Господь сам подводит к этой ситуации. И если я ухожу, мне только что была предложена работа. А я почему-то решил, что она мне ну, не моя. И более того, я почитал в умной книжке, священной, так не надо поступать. А в книжке написано, когда Господь придет, закрой, пожалуйста, книжку и послушай его. Вот что в книжке написано, суть. Ну, я почитал, я же умный, буквы знаю. Вот. А чем-то надо заняться, двигаться вперед надо, чувства хватанули что-то, потом это все сгорает, гнев, и я начинаю все сначала. Жизнь идет, а я просто сгораю, 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 становлюсь все более циничным, потому что и это было неправильно, и это было неправильно, и там все не так, и там все не так. Вот это вот говорит Господь. Если ты этого не сделаешь, будет вот так. И так будет и написано. Раз за разом будет так. Война. Но эта уже война будет не мною санкционирована. Так. Знаете, как перезагрузка компьютера, да? Их хочется закончить. Ну ладно. Кто не установил связь со Всевышним, не способен удовлетворить свой разум и успокоить ум. Когда ум беспокоен, он не знает умиротворения, а без умиротворения разве может быть он счастлив? Не установил связь, разума лишился, значит, ум не успокоил, счастья нет. Зачем эта связь? Нам счастье надо? Вот показано, вот только так. Написано, это говорит Господь. Такой знак вопроса. Господь издевательски спрашивает, разве ты можешь быть счастлив, если ты вот со мной не установил связь? Нет. И рассказал, что вот это будет. Будет это хроническая война. Угу. Так, это мы не читаем. Это мы читаем. Время нету. Вот эта глава, которую мы как назвали, аргументы войны. Зачем оно нужно? Чтобы мы правильно ее проходили, потому что это и есть жизнь. Когда войны нет, там чем она заканчивается? Заканчивается буквально. Что вот этот человек, который все-таки послушал Господа, просто продолжает заниматься своим делом. Вот признак человека, развившего себе сознание. Все. Он просто занимается своим делом. А где мое дело? А пройди ты, дорогой, через войну. Больно не будет. Просто послушай Господа. Там ты найдешь свое дело. Ты думаешь, в бюро трудоустройства тебе расскажут? Нет. Там для всех просто выживать. А вот твое дело... И написано, что она есть у каждого. У каждого. Просто потому, что Господь в сердце у каждого. Вот если бы был не у каждого, тогда понятно, это просто рабы, а вот это вот люди. А написано у каждого. Написано в каждого. Так, все. Время. Говорите вопросы по войне.
Будем воевать.
Когда скажут. И никакого насилия. Вот когда скажут, тогда насилие. Не ради себя. Иначе, если вы воспользуетесь там, почитаете, то вы будете ради себя, применяя насилие там, где надо. вы мирное время превратите в хроническую войну. Да. Да.
Мирного времени нет, война не прекращается.
Что-что?
Мирного времени нет.
Война не прекращается и сейчас. Тут такая, что
у вас будет счастье тут обещается и покой. Вы просто будете заниматься своим делом. А кто вам попробует помешать заниматься своим делом, им будет не очень хорошо написано. Да.
Привязан к плодам своего труда, как сейчас без экономики, без финансов, так сказать, не учитывая бухгалтерию и все остальное. То есть, как правильно понимать это?
Если человек вайша, если, смотрите...
Раз имеется в виду.
Нет. Кшатрий привязан к чести. Это нормально. Кшатрий привязан к победе. Это нормально. Вайша, торговец, привязан к деньгам. Это нормально. Он не может жить без прибыли. Не привязывайся, потому что настоящий торгаш... Он любит деньги, вот рискну сказать, любит деньги. И деньги рядом с ним лежат и никуда не деваются. Он рискует поэтому, другой даже не может, а у него от Бога это призвание может быть. Термин привязанность, привязывать относится только к вещам, которые точно не наши. Почему? Потому что когда я занимаюсь не своим делом, это мне очень дорого дается. Огромная плата за это. И я это просто так никому не отдам. Я столько сюда ресурсов вбухал. И я привязываюсь к этим. К своему предназначению я не привязываюсь. Это называется альтруизм. Не путать привязанность с любовью. Любишь деньги, любишь торговать. Не боитесь этих слов, это не привязанность. Мы привязываемся именно к тому, что нас вырывает из рук. Мы привязываемся, чтобы не оторвали. То нам не хватает. Мы, вот, это как зависть. А настоящий кшатрий, он не привязывается к победе, но у него есть. Он любит победу. Вот. А вот если я торгаш и хочу над кем-то вот так вот возвыситься, вот я буду привязан к победе. Если занимаюсь не своим делом, будет тяжело. Мы привязываемся к тому, что от нас вырывает. Знаете, как во время шторма матросы себя к мачтам привязывают, чтобы их не смыло волной, да? Вот они привязываются. А вот рыба не привязывается. Она там нормально себя чувствует, да? Это же ее вода.
Это как по фильму «Остров».
Да.
Привязался это одеяло вагон.
Да.
Хобби,
что?
Хобби.
Хобби. Хобби это болезнь нашего века, а может быть и не только нашего века. Хорошо, если хобби совпадает с тем, что за что я деньги еще получаю. Хобби это человеку надо на чем-то душой отдохнуть. Надо ему сделать что-то просто так, и чтобы за это ему деньги не платили. Потому что если человек ничего вообще в жизни таким образом не делает, он просто долго не проживет. В этот момент он собирает глупых оловянных солдатиков там, он в этот момент выздоравливает. Но он может это... Очень много людей, которые вот у них хобби, они это делали, мы это делаем с любовью. Вот. Хобби хорошо, когда это хобби приносит еще пользу окружающим. Ну, радость хотя бы. Радость. Если я для себя под подушкой это делаю, это уже не хобби, это уже диагноз. Вот. Потому что Господь, когда Он мне дает работу, эта работа не для меня, для Господа. А Господу тоже не. Он говорит, этому человеку это сделай, я так иду, так по миру что-то делаю. Вот. Им радостно. И вот это хобби, если оно-то такого плана, то здорово. То здорово. Ну что, нет вопросов по войне? В то время много. Угу. Ну все, тогда закончим.